Глава 5. Джек и Лили. Когда грузовик Спиди свернул с дороги и исчез за аркой, Джек медленно побрел в отель. Талисман. Другая Альгамбра. На берегу другого океана. Его сердце было опустошено. Без помощи Спиди задача выглядела трудной, абсолютно непонятной и совершенно невыполнимой. Пока Спиди говорил, Джека не покидало ощущение, что мешанина намеков, угроз и наставлений до него не доходит. Это было похоже на макароны, которые никак не наматываются, на вилку. Долины существуют. Он сам в этом убедился. Это и радовало, и огорчало его. Долины — совершенно реальное место, и он должен отправиться туда, даже если он ничего до конца не понял, даже если он одинокий странник, все равно он должен. Не все, что ему предстоит сделать, будет иметь отношение к его маме. «Талисман», — повторил он, пробуя на язык и словно овеществляя это слово, и перешел через центральную набережную. Джек прыгнул на ступеньки, которыми начиналась дорожка, ведущая в гостиницу. Темнота в Альгамбре и гром закрывающейся двери напугали его. Коридор был похож на длинную пещеру. Казалось, здесь не обойтись без огня. Бледный портье высился над длинным столом, уставившись на Джека своими абсолютно белыми глазами. Джек читал в них слишком многое. Он отвернулся и пошел дальше. Безмолвное послание водянистых глаз делало его сильнее, потому что оно было насмешливым и оскорбительным. Он подошел к лифту неторопливо, гордо выпрямившись. «Якшаешься с черномазами? Позволяешь себе обниматься с ними?» «Да». Лифт опустился, как большая тяжелая птица. Двери раскрылись, и Джек вошел внутрь. Он нажал кнопку 4. Портье продолжал разглядывать его своим колючим взглядом. «Тебе нравятся негры? Они черные и горячие. Вот что тебе нужно». Двери лифта наконец-то закрылись, и Джека слегка придавило к полу. Лифт поехал вверх. Джеку казалось, что весь воздух первого этажа пропитан ненавистью. Лифт поднимался, и дышать становилось все легче. Теперь все, что ему оставалось сделать, это сообщить матери, что он отправляется в Калифорнию. Один. Не подписывай дяде Моргану никаких бумаг. Выйдя из лифта, Джек впервые задумался, понимал ли Ричард Слоут, что представляет собой его отец. За длинной галереей картин, которые все как одна изображали суденышки на бурном море, находилась дверь с номером 408. Она открылась, показав край выцветшего ковра. Солнечный свет, падающий из окна в зале, прямоугольником застыл на стене. «Мама!» — позвал Джек, хотя «мне нужно с тобой». В комнате никого не было. «Поговорить», — закончил он. «Мама?» В комнате был беспорядок. Перевернутая пепельница, недопитый бокал с водой. Джек пообещал себе, что не станет паниковать. Он медленно повернулся к двери в ее спальню. Она была открыта. В комнате царил полумрак. Лили никогда не раздвигала шторы. «Мама, я знаю, что ты здесь!» Джек постучал в дверь ванной. Никто не ответил. Тогда он вошел. На столике перед ним лежали зубная щетка и расческа со светлыми волосками, застрявшими в ней. «Лаура де Луизиан», — отчетливо произнес внутренний голос. И Джек поспешно вышел из ванной. Это имя ужалило его, как пчела. «Нет, «Только не это», — сказал он себе. «Куда она могла деться?» Он зашел в свою спальню и окинул взглядом кровать, лежащий на полу портфель, маленькую стопку книг на столе, полотенце, разбросанное у входа в его собственную ванную. И тут он снова увидел. Морган Слоут с грохотом распахнул дверь, врывается в комнату, выкручивает ей руки и тащит вниз. Джек вернулся в гостиную. На этот раз его взгляд остановился на пустом кресле, в котором обычно сидела его мать. Выталкивает ее на улицу через черный ход и запихивает машину. Его глаза желтеют. Джек бросился к телефону. «Это Джек Сойер говорит, то есть я из комнаты 408. Моя мама не оставляла никакой записки. Она должна быть здесь, но по какой-то причине... Ой, сейчас посмотрю», — сказала девушка на том конце провода. Джек судорожно сжал трубку, ожидая, когда она вернется. «Нет, для 408 ничего. А для 407 это в одной ячейке. У нее не было никого последние полчаса или больше. Никто не приходил сегодня утром, ну, в смысле, к ней. Это надо узнать у портье. Хотите, я спрошу?» «Ой, пожалуйста. Я рада хоть что-нибудь сделать. Такая скука». Снова томительное ожидание. «Никто не приходил. А может быть, она оставила записку где-нибудь в номере?» «Спасибо. Я посмотрю». Джек повесил трубку. Сказал ли портье правду? Или 20-долларовая бумажка перекочевала из рук Моргана Слоута в его цепкие пальцы? Больше Джек ничего не мог придумать. Он сел в кресло, преодолевая желание заглянуть под кровать. Нет, дядя Морган не мог здесь побывать. Он сейчас еще в Калифорнии. Хотя он мог прислать кого-нибудь. Спиди что-то говорил о людях, живущих сразу в обоих мирах. Джек больше не мог здесь находиться. Он встал с кресла и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Сделав два шага, он остановился, вернулся, закрыл дверь на ключ и побежал к лифтам. Может быть, она просто пошла купить какой-нибудь журнал и не взяла с собой ключа? Нет, последний раз она держала в руках газету в начале лета. Ну, значит, просто вышла погулять. «Да как же, позаниматься физкультурой. И, может быть, Лили Кабинью вдруг решила стать чемпионкой по гимнастике? Сейчас она расставила снаряды по всему пляжу и усиленно готовится к следующей Олимпиаде». Когда лифт добрался до первого этажа, Джек решил заглянуть в магазин. Пожилая светловолосая продавщица взглянула на него поверх очков. На стенде стояли журналы «US», «People», «Нью-Хэмпширский журнал». «Прошу прощения», — сказал Джек и вышел. Около входа стояла катка с большим унылым папоротником. Сбоку на стене висела бронзовая табличка. «Как явление, и скоро должно исчезнуть». Джек побежал по коридору к выходу. Ненавистный портье еще сильнее нахмурил брови и отвернулся к лестнице. Джек заставил себя подойти к нему. «Мистер», — сказал он, — у портье было такое выражение лица, будто он пытается вспомнить столицу Северной Каролины или важнейший продукт экспорта Республики Перу. «Мистер!» Портье был всецело погружен в себя. Он занят, ему нельзя мешать. Джек ни на минуту не сомневался, что все это спектакль, и снова сказал: «Мистер, помогите мне!» Портье наконец-то оторвал глаза от стола. «Смотря чем, сынок». Он сделал особое ударение на последнем слове. Джек решил не обращать внимания на эту насмешку. «Скажите, моя мама не выходила из отеля некоторое время назад?» «Которое время?» Портье явно издевался над ним. «Вы видели ее или нет? Это все, что я хочу знать. Боишься, что она увидит тебя с твоим дружком?» «Ну что вы, как баран, ей-богу!» Джек и сам испугался своих слов. «Ничего я не боюсь, я только хочу знать, выходила она или нет. Если бы вы не были бараном, вы ответили бы мне сразу». Лицо его пылало, руки сами с собой сжались в кулаки. «Ну хорошо, она выходила». Портье снова уставился в стол. «На твоем месте я бы не давал воли языку. Тебе следовало бы извиниться передо мной, маленький Сойер, потому что у меня тоже есть глаза, и мне кое-что известно». «Мое дело работать, ваше — говорить», — припомнил Джек любимое отцовское изречение, хотя оно и пришлось не совсем к месту. Портье удовлетворенно моргнул. «Может быть, она в саду?» — предположил он, все еще издевательски улыбаясь, но Джек уже был за дверью. В саду королевы вторых ролей и звезды мотокинотеатров не было. Впрочем, Джек заранее знал, что не найдет ее там, ведь если бы она была там, он увидел бы ее по дороге в отель. К тому же Лили Кевенью вообще вряд ли пришла бы сюда. Это было так же похоже на нее, как если бы она занялась гимнастикой на пляж. Несколько машин проехали мимо него по набережной. Высоко над головой крикнула чайка, у Джека замерло сердце. Прикрыв ладонью глаза, он вгляделся в ярко освещенную солнцем улицу. Может быть, она захотела познакомиться с его новым другом, со Спиди? Но он также не мог представить ее в лунопарке, как и в саду. Он стоял, бесцельно вглядываясь в дорогу, ведущую в город. Отделенная от сада высокой массивной оградой, кафе «Аркадский чай с вареньем» стояло первым в ряду ярко раскрашенных магазинов. Кроме него и телеантенн ничто не работало в городе после окончания курортного сезона. Джек на секунду задержался у входа. Кафе, тем более такая забегаловка, как это, не самое подходящее место для кинозвезды, но это оставалось единственным местом, где он мог надеяться ее найти. Джек свернул с дороги и заглянул в окно. Женщина с высокой прической в одиночестве курила за кассой. Официантка в розовом платье сидела за столиком у дальней стены. Ни единого посетителя не было, только пожилая женщина медленно потягивала кофе. Джек видел, как она отставила чашку. В руках ее появилась длинная сигарета. Только сейчас Джек узнал в ней свою мать. Словно сквозь бифокальные очки Джек видел Лили Кевенью и эту стареющую, слабую женщину в одном лице. Он тихо приоткрыл дверь, но еще до того, как звякнул колокольчик, Джек знал, что будет дальше. Светловолосая кассирша кивнула, улыбаясь. Официантка вскочила и поправила фартук. Мать посмотрела на него с удивлением. На ее лице появилась улыбка. «Ого, это Джек Скиталец. Ты так вырос. Когда ты стоял за дверью, то был очень похож на своего отца. Иногда я забываю, что тебе всего лишь 12». «Ты назвала меня Джеком-скитальцем?» — удивился Джек, придвинув к себе стул. Круги под глазами на ее лице были похожи на синяки. «А разве отец тебя так не называл? Я просто подумала, что ты все утро где-то шатался». «Отец называл меня Джеком-скитальцем?» «Вроде бы, я точно не помню. Ты был тогда совсем маленьким?» «Нет, вот как. Маленький странник. Он называл тебя маленьким странником, когда смотрел, как ты ползаешь по газону. Это было так забавно. Знаешь, когда я уходила, я не заперла дверь, никак не могла вспомнить, взял ты ключ или нет». «Я взял», — сказал Джек, пытаясь уместить в голове то, что она ему сейчас сказала. «Ты голоден? Знаешь, мне так надоела эта еда в отеле, даже думать о ней противно». Официантка подошла к их столику. «Что желает молодой человек?» — спросила она, раскрыв блокнот. «Почему ты пришел именно сюда?» — спросила мать. «А куда здесь еще можно пойти?» Мать повернулась к официантке. «Принесите ему, пожалуйста, тройной завтрак. Он растет прямо на глазах». Джек откинулся на спинку стула. «С чего же начать?» Мать взглянула на него вопросительно, и он сказал, «Он должен был сказать это именно сейчас. Мама, если мне придется уехать на время, с тобой ничего не случится?» «А что со мной может случиться? И что значит «на время»?» «Ты сможешь сама защититься от дяди Моргана?» «Я побью старого Слоута», — сказала она, улыбаясь. «Я уложу его одной рукой». «О чем ты говоришь, Джеки? Ты никуда не поедешь». «Я должен», — сказал он. «Правда». Это звучало так, будто он выпрашивал у нее игрушку. Как нельзя, кстати, появилась официантка с гренками и стаканом томатного сока. Джек посмотрел ей вслед. Когда он вновь повернулся к матери, она намазывала джем на один из гренков. «Я должен», — повторил он. Мать закончила мазать хлеб и протянула его сыну. Лицо ее стало задумчивым, но она промолчала. «Ты не увидишь меня какое-то время. Я хочу помочь тебе, мама, но для этого мне нужно уехать». «Помочь мне?» В ее глазах читалось холодное недоверие. «Я хочу спасти тебе жизнь. И всего-то. Но я могу это сделать. Ты? Ты можешь спасти мне жизнь? Забавно. Это будет такой сенсацией, Джеки. Можно даже объявить об этом по радио. Как ты думаешь?» Она взяла со стол нож с красной пластмассовой ручкой и театрально закатила глаза, но за этим театром Джек заметил два чувства — растущий страх и слабую, неосознанную надежду. «Что бы ты сейчас ни сказала, я все равно уеду. В любом случае, так что лучшее, что ты можешь сейчас сделать, — это отпустить меня. Превосходная мысль, особенно если учесть, что я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Мне кажется, ты все-таки догадываешься. Знаешь, о чем я говорю? Потому что отец это знал, он бы сразу понял». Ее лицо исказилось, губы вытянулись в прямую линию, щека нервно задергалась. «Это подло с твоей стороны, Джек. Не смей использовать Филиппа как оружие против меня. Мало ли что он мог знать». «Не просто мог знать, а знал. Ты несешь чушь, сынок». Официантка, уже полчаса державшая тарелку с яйцами всмятку, жареным картофелем и сосисками, громко вздохнула. Отпустив ее, мать продолжила. «Мне кажется, я не смогу найти правильный тон, чтобы говорить с тобой. Но, как говорила Гертруда Стайн, чушь останется чушью, кто бы ее ни нес». «Я собираюсь спасти тебе жизнь, мама», — снова повторил Джек. «Мне нужно уехать далеко отсюда и кое-что привезти. Вот зачем я еду». «Я надеюсь, ты наконец объяснишь мне внятно, что ты имеешь в виду». «Обычный, совершенно обычный разговор», — подумал Джек, «будто я выпрашиваю разрешение провести пару дней у друга». Он разрезал сосиску на две половинки и отправил одну из них в рот. Мать, не отрываясь, смотрела на него. Джек доел сосиску и принялся за яйца. Бутылочка Спиди оттопыривала его карман. «И еще я надеюсь, что ты будешь прислушиваться к моим словам, как бы тихо я ни говорила». С яйцами тоже было покончено, и Джек приступил к картофелю. Лили опустила руки на колени. Джек молчал. Он попытался сосредоточиться на завтраке. Яйца, картофель... Яйца, сосиска. Это продолжалось до тех пор, пока он не почувствовал, что она готова окликнуть его. «Отец называл меня маленьким странником», — подумал он. «Сейчас я понимаю, как он был прав». «Джек?» «Мама?» — спросил Джек. «Отец никогда не звонил тебе издалека, когда ты точно знала, что он в городе?» Она удивленно вскинула брови. «И не бывало ли такого, что ты заходила в комнату, думая или даже точно зная, что он там, а его там не было?» «Пожалуй, больше не стоит ничего говорить». «Нет», — ответила она, но в ее словах не было убедительности. «Никогда». «А со мной это часто случалось, мама». «Но ведь всегда находились объяснения, ты же сам знаешь». «Для отца, и ты это знаешь». никогда не представляло труда что-либо объяснить, особенно совершенно необъяснимое. Потому-то его дела и шли так хорошо. Мать молчала. «Так вот, я знаю, где он бывал», — сказал Джек. «Я тоже был там. Я был там сегодня утром. И если я отправлюсь туда снова, я смогу спасти тебе жизнь». «Моя жизнь не нуждается в том, чтобы ты ее спасал. Она не нуждается в том, чтобы ее вообще кто-то спасал. Я думаю, что как раз в этом она и нуждается». Их взгляды встретились. «Можно ли мне поинтересоваться, как же ты будешь ее спасать?» «Я не могу тебе этого сказать. Я, честно говоря, сам точно не знаю. Мам, я же не хожу в школу. Дай мне попробовать. Меня не будет всего около недели». Мать посмотрела на него удивленно. «Ну, может быть, немного дольше», — глухо добавил он. «Ты сошел с ума?» — сказала мать. Но Джек заметил, что в голосе ее появилась какая-то надежда, что она хочет верить ему. Ее следующие слова подтвердили его догадку. «Даже если бы я была достаточно сумасшедшей, чтобы отпустить тебя в это бессмысленное таинственное путешествие, даже тогда я должна была бы сначала убедиться, что тебе ничто не угрожает». «Но ведь отец всегда возвращался», — сказал Джек. «Лучше я буду рисковать своей жизнью, чем твоей», — сказала она. Они снова надолго замолчали. «Я позвоню тебе, как только смогу, но ты не волнуйся особенно, даже если и пойдет 2 недели, я все равно вернусь, ведь отец всегда возвращался». «Все это очень странно», — сказала она. «Как ты собираешься добраться туда? Где это? У тебя же нет денег». «У меня есть все, что нужно», — ответил Джек, надеясь, что она не заставит его отвечать на первые 2 вопроса. Молчание снова затянулось, и, наконец, он сказал: «Мне нужно отправиться туда как можно быстрее. Я больше не могу ничего тебе рассказать». «Маленький странник, я пытаюсь поверить». «Да, поверь мне», — сказал Джек. «И, может быть, — думал он, — ты знаешь кое-что из того, что знает она, настоящая королева, и тебе легче в это поверить». «Если ты поверишь мне, это будет правильно, ведь я тоже верю в это». «Ну что ж, если ты говоришь, что уедешь, несмотря ни на что, да, я все равно уеду». «Тогда я ничего не буду говорить». Она вызывающе посмотрела на него. «Я хочу, чтобы ты вернулся как можно скорее, мой мальчик. Хотя это не имеет значения, но я думаю...» «Джек, может быть, ты все-таки никуда не поедешь?» «Я должен». Он глубоко вздохнул. «Я уеду. Прямо сейчас». «Я, конечно, могу поверить твоей хитрости. Ты ведь сын Филиппа Сойера. Уж не нашел ли ты где-нибудь себе девочку?» Она пристально посмотрела ему в глаза. «Впрочем, что я говорю, какая девочка?» «Хорошо. Спасай мою жизнь. Бог с тобой». Она тряхнула головой, и Джек увидел, что ее глаза стали влажными. «Иди, Джек, отправляйся. Позвони мне завтра». «Если смогу». Он поднялся. «Да, конечно, если сможешь. Прости». Мать опустила глаза, и Джек увидел, что она плачет. Красные пятна появились у нее на щеках. Джек подошел и поцеловал ее, но она оттолкнула его. Официантка пялилась на них, так, словно они разыгрывали спектакль. Джек подумал, что мать начинает доверять ему, но еще не знает, во что ей верить. Она взглянула на него, и снова слезы появились на ее глазах. «Будь осторожен», — сказала она, и подозвала жестом официантку. «Я люблю тебя», — сказал Джек. «Оставайся всегда таким». Теперь она почти улыбалась. «Иди, Джек, и постарайся уйти до того, как я пойму, насколько безумна эта затея». «Я пошел», — ответил он, и вышел на улицу. Голова казалась неестественно тяжелой. Желтый солнечный свет ударил в глаза. Джек услышал, как за спиной хлопнула дверь и звякнул колокольчик. Он сорвался с места и побежал, по центральной набережной, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. В голову пришла мысль, что нужно вернуться в отель и взять с собой хоть что-нибудь из одежды. Мать еще сидела за столиком в кафе, когда он открывал парадную дверь отеля. Портье привстал со своего стула и угрюмо посмотрел на него. Тихая злоба застыла на его лице. Джек смутно догадывался, почему он так реагирует на его появление, но в чем точно заключалась причина этого, не мог вспомнить. Разговор с мамой, оказавшийся намного короче, чем он мог себе представить, казалось, был несколько дней назад. Где-то на другом берегу широкой реки времени он беседовал с портье. Кажется, оскорбил его, назвал ослом или бараном. Извинился ли он тогда? Джек никак не мог вспомнить, за что он обидел портье. Он вообще не помнил их разговора. Мама согласилась с тем, что ему нужно было уехать. Она отпустила его в это страшное путешествие. Проходя под обстрелом водянистых глаз, он наконец-то понял, почему она сделала это. Он ни словом не обмолвился о талисмане, но даже если бы он сделал это, если бы рассказал о самом непонятном, она приняла бы и это. Даже если бы он сказал, что ее жизнь будет спасена, если она съест огромную бабочку, за которой он отправляется, мать и это приняла бы за чистую монету. То было бы чуть ироничное, но искреннее согласие. Она поверила бы во всю эту ерунду. Это говорило о величине ее страха. Но, скорее всего, мама согласилась, потому что в какой-то мере знала, что он не договаривает, потому что какая-то часть ее души жила в долинах. Просыпалась ли она среди ночи от того, что в ушах ее звучало имя Лауры де Луизиан? Джек собирался наспех. Руки его выхватывали какую-нибудь вещь из комода, и если она была не слишком большой, отправляли ее в рюкзак. Рубашки, носки, свитер, брюки. Джек выудил из кучи протертые джинсы и тоже запихнул в рюкзак, ставший уже совершенно неподъемным. Обнаружив это, Джек выкинул почти все рубашки и носки, немного подумав, отправил следом и свитер. Через минуту он вспомнил, что забыл зубную щетку. Наконец-то сборы были закончены. Джек закинул рюкзак за спину и пару раз подпрыгнул. Нет, не слишком тяжелый. С таким грузом можно спокойно идти хоть целый день. Джек на минуту задержался у двери. В голове промелькнула мысль, что ему не с кем даже попрощаться. Мама не вернется до тех пор, пока не будет уверена, что он ушел. Если она увидит его, то уже не сможет отпустить. С этой комнатой прощаться ему не хотелось. Это не был тот дом, который он так любил. Всего-навсего равнодушный гостиничный номер. Наконец Джек взял телефонную книгу с изображением отеля на обложке, открыл ее на первой странице и написал красным карандашом три строчки, в которые уложил все, что хотел сказать. «Спасибо. Я люблю тебя. До встречи». Джек шел по центральной набережной под маленьким холодным солнцем, представляя себе, как он перенесется. Вот самое подходящее слово. Интересно, увидит ли он Спиди перед тем, как перенесется в долину. Ему обязательно нужно поговорить с ним, ведь он так мало знает о том, куда направляется, кого он может встретить, что искать. Он похож на маленький прозрачный шарик. Это все, что сказал ему Спиди про талисман. И еще, его нельзя терять. Джек чувствовал себя очень глупо, как будто сдавал экзамен по предмету, который никогда не изучал. Он чувствовал, что не может перенестись прямо сейчас. Он просто не способен на это. «А ведь мне хочется снова отправиться в долины», — неожиданно для себя подумал Джек. Ему захотелось снова дышать этим воздухом. Он соскучился, изголодался по нему. Широкие равнины и вершины чужих гор звали его. Поле с густой высокой травой оживало в душе. Все его существо стремилось туда. Он уже собирался достать бутылку и сделать глоток ужасной жидкости, но тут увидел ее истинного владельца, который сидел под деревом, обхватив колени руками. Коричневая хозяйственная сумка стояла рядом, а на ней лежал огромный сандвич из чего-то похожего на ливерную колбасу с луком. «Уезжаешь?» — спросил Спиди, улыбаясь. «Уже собрался, я вижу. Ну, что ж, давай прощаться. Кстати, мама знает о том, что тебя не будет?» Джек кивнул. Спиди протянул ему сандвич. «Есть хочешь? Возьми. Для меня тут слишком много». «Спасибо, я только что поел. Я рад, что могу попрощаться с тобой». «Наш Джек весь горит, рвется в путь», — сказал Спиди, поднимая голову. Мальчик собрался в дорогу. «Спиди», — негр искоса посмотрел на него, — «ты знаешь о том, что отец называл меня маленьким странником?» «Да, я слышал об этом», — Спиди широко улыбнулся. «Подойди поближе, посмотри, что я принес. И еще я хочу рассказать тебе, куда идти сначала». Джек молча подошел. «Рождественский подарок», — пошутил Спиди и вытащил из сумки старую, потрепанную книгу «Дорожный атлас Неда Макнелли». «Спасибо», — сказал Джек, взяв книгу из руки негра. «Здесь нет карт той местности, но по этому атласу можно более или менее ориентироваться. Сначала иди по этой дороге», — Спиди ткнул пальцем в одну из карт. «Хорошо», — сказал Джек и, сняв рюкзак, положил туда книгу. «А этому нечего делать в твоем рюкзаке», — сказал Спиди. «Лучше носи в кармане». Что-то мелькнуло у него между указательным и средним пальцами, словно сигарета Лили. Это был маленький белый треугольник, в котором Джек без труда узнал гитарный медиатор. «Возьми и не теряй его. Ты покажешь его одному человеку, и он поможет тебе». Джек повертел медиатор в руке. Он никогда не держал в руках таких вещей. Медиатор был сделан из слоновой кости, и на нем были вырезаны узоры, напоминавшие какие-то письмена. Он был очень красивым, но слишком тяжелым и сложным, чтобы можно было использовать его по назначению. «Что это за человек?» — спросил Джек, кладя медиатор в один из карманов. «Ты сразу узнаешь его. У него шрам через все лицо. Ты встретишь его, как только попадешь в долины. Он офицер, капитан королевской охраны. Он приведет тебя к женщине, которую тебе больше всего нужно увидеть. Ты просто обязан с ней встретиться. Теперь ты знаешь еще одну причину, зачем тебе нужно попасть туда. Мой друг в долинах знает, что тебе делать. Он будет помогать тебе». «А эта женщина?» «Да, ты угадал. Это королева. Она понравится тебе, Джек. Смотри на нее внимательно, Джек, и все запоминай. Ты сразу поймешь, кто она такая. Затем ты должен будешь отправиться на запад». Голос Спиди зазвучал печально, будто он не надеялся больше увидеть Джека. «Остерегайся этого Блоута. И его двойника тоже. Он найдет тебя где угодно, если ты не будешь осторожен. А уж если найдет... будь уверен, обойдется с тобой, как лиса с гусем». Спиди опустил руки в карманы. Джек видел, что он хочет сказать намного больше, чем может. «Найди талисман, сынок», — закончил Спиди. «Найди его и привези сюда. Он много возьмет у тебя, но даст еще больше». Джека не покидала мысль о словах Спиди про человека со шрамом. «Капитан королевской охраны, сама королева, Морган Слоуд, хищник, охотящийся за ним, зловещее дыхание другого мира, тяжелое бремя талисмана». «Ладно», — ответил Джек и почувствовал внезапное желание вновь оказаться за столиком в кафе рядом с мамой. Спиди широко и тепло улыбался. «Ну что ж, мой мальчик, я рад, что ты решился». Улыбка его стала еще шире. «По-моему, тебе пора глотать колдовское зелье. Как ты думаешь?» «Думаю, пора». Джек достал бутылку из кармана джинсов, открутил пробку, затем посмотрел на Спиди и встретил его взгляд. «Спиди поможет, как сможет». Джек кивнул, подмигнул ему и поднес бутылку к губам. От резкого запаха, вырвавшегося наружу, Джек едва не стошнило. Он наклонил бутылку, и к запаху добавился не менее мерзкий вкус. В который раз свело желудок, он заставил себя проглотить особенное вещество и почувствовал, как жидкий огонь обжигает его внутренность. Еще не открывая глаз, по богатству и чистоте запахов, окруживших его, Джек понял, что перенесся в долины. Голову кружил аромат трав, цветов и простого чистого воздуха. Интерлюдия. Слоут в этом мире один. «Я знаю, что слишком много работаю», — говорил Морган Слоут своему сыну Ричарду в этот вечер. Они разговаривали по телефону. Ричард, стоя в холле одного из зданий школьного городка, отец, сидя за столом на верхнем этаже одного из центральных офисов компании «Сойер и Слоут» в Беверли-Хиллз. «Но пойми, малыш, иногда бывают очень важные и неотложные дела, которыми лучше заниматься самому. Особенно, когда осиротела семья моего бывшего партнера. Я обещаю тебе, что скоро вернусь. Это не займет у меня много времени. По крайней мере, я надеюсь. Может быть, я улажу все в этом проклятом Нью-Хэмпшире не больше, чем за неделю. Я позвоню тебе, когда все закончится». Потом мы сможем съездить в Калифорнию, как когда-то, в старые добрые денечки. Я думаю, это будет справедливо по отношению к тебе. Поверь своему старику, мы обязательно поедем. Дела со строительством шли неплохо, благодаря готовности Слоута заниматься каждым вопросом лично. После того, как они с Сойером договорились сначала о краткосрочной, а потом, после бурных споров, о долгосрочной аренде, они отказали всем своим бывшим арендаторам, произвели необходимые изменения, зафиксировали расценки на небывало низком уровне и объявили о поиске новых клиентов. Единственным арендатором, с которым был продлен контракт, остался китайский ресторанчик, расположенный в подвале одного из зданий, принадлежащих компании. Он платил в 3 раза меньше, чем другие, за такую же площадь. Слоут попробовал уладить с китайцами этот вопрос, но как только до них дошло, что он говорит об увеличении платы, они внезапно утратили способность говорить и понимать по-английски. Несколько дней он пытался возобновить переговоры, но все было тщетно. И вот однажды ему удалось увидеть, как из задней двери кухни выходит человек с ведром топленого свиного жира. В голове Слоута мелькнула шальная мысль. Он тихо проследовал за китайцем в темный узкий тупичок и увидел, как тот выливает жир в мусорный бак. Слоуту больше ничего и не нужно было. Через день у входа в тупичок вырос высокий забор, а еще через день хозяина ресторана вызвали в суд за загрязнение окружающей среды. Все работники кухни, естественно, в один голос заявили о своей непричастности к этому, а сало медленно, но верно, протухало за выстроенным Слоутом забором. Дела у китайцев пошли из рук вон плохо, клиенты перестали посещать ресторан, отпугиваемые неприятными запахами с помойки. Хозяева быстро вспомнили английский язык и согласились платить по полным расценкам. Слоут ответил на это красивой и громко звучащей, однако ничего не значащей, речью. Этой же ночью, изрядно накачавшись мартини и вооружившись бейсбольной битой, он отправился к ресторану и повыбивал все стекла. Теперь сквозь пустые глазницы окон был виден тупичок, загроможденный мусорными баками. Когда он делал подобные вещи, он уже не был Слоутом. На следующий день китаец вновь посетил его офис и на этот раз предложил учетверить арендную плату. «Вот это уже деловой разговор», — сказал Слоут, глядя в окаменевшее лицо клиента. «И вот что я вам скажу. Чтобы подтвердить, что мы играем в одну игру, я согласен заплатить за разбитое стекло». 9 месяцев назад, когда компания «Сойер и Слоут» вступала во владение этим зданием, дела компании выглядели как нельзя более мрачно. Теперь оно давало намного больше прибыли, чем все остальные здания, и Морган Слоут гордился им так же, как новыми массивными сооружениями под землей, строительство которых сейчас велось. Однажды утром, по дороге на работу, Слоут, проходя мимо поставленного им забора, вспомнил, сколько денег и сил вложил он в компанию «Сойер и Слоут», и с удовлетворением подумал, как оправдались его надежды. Разговаривая с Ричардом, он чувствовал, что все его желания абсолютно справедливы, ведь именно Ричарду он собирался отдать долю Сойера в компании. В Ричарде он видел своего преемника. Его сын ходит в лучшую школу бизнеса и получит образование к тому времени, когда ему нужно будет приступить к работе. Вооруженный знаниями, Ричард Слоут должен быстро вникнуть во все сложные и специфические принципы бизнеса компании «Сойер и Слоут». Его смехотворное желание стать химиком не может устоять перед решимостью отца. Ричард не настолько глуп, чтобы не видеть, насколько бизнес интереснее, не говоря уже о том, насколько выгоднее, чем компания в колбах и ретортах. Эту химическую болезнь нужно как можно быстрее вылечить. Нужно открыть ему глаза на настоящее мужское дело. А если Ричард будет беспокоиться о справедливости по отношению к Джеку Сойеру, он должен понять, что 50 тысяч долларов в год и гарантированное обучение в колледже – это не просто справедливо. Это великодушно, это по-королевски. Да и кто может быть уверен, что Джек захочет вступить в дело, или что он обладает хотя бы малейшими способностями к этому, и вообще мало ли что может случиться. Кто может быть уверен, что Джек доживет до 20 лет? Это прекрасная возможность получить все бумаги и вступить в единоличное владение компанией, — говорил Слоут сыну. Лили слишком долго пряталась от меня. Ее мозги стали похожи на голландский сыр. Она их года не протянет. И если я сейчас же не увижусь с ней, у нее будет достаточно времени, чтобы оформить завещание или вложить деньги в какие-нибудь ценные бумаги. Я думаю, мать твоего друга не обратится ко мне за помощью в составлении документов. Не думай, я не собираюсь впутывать тебя в свои проблемы. Просто хочу сказать, что меня не будет дома несколько дней, на случай, если ты позвонишь. Можешь написать письмо. И не забывай об учебе, ладно? Ричард обещал писать, хорошо учиться и не волноваться ни об отце, ни о Лили Кевинью, ни о Джеке. Когда-нибудь несколько лет спустя, когда его послушный сын немного подрастет, Слоут познакомит его с долинами. Ричард будет лет на 6-7 младше, чем был он сам, когда Фил Сойер, растянувшись на травке около их первого маленького офиса в Северном Голливуде, сначала озадачил, потом взбесил, потому что Слоут был уверен, что Филипп смеется над ним, а потом заинтриговал своего партнера. По правде говоря, у Сойера не было достаточной фантазии, чтобы сочинить такую наукообразную абракадабру про другой мир. И когда Ричард увидит долины, они, если к этому времени это не произойдет само собой, изменят все его мировосприятие. Даже краткий взгляд на долины способен подорвать нашу веру во всеведение ученых. Слоут пробежал пальцами по голове, пригладил усы. Голос сына все еще звучал в его ушах, только как-то неясно и отдаленно. Всегда, когда Ричард был рядом, все шло хорошо, все удавалось, легко и спокойно было на душе. За окном стояла глубокая звездная ночь. Ночь была и в Спрингфилде, штат Иллинойс, и в домике Нельсона в школьном городке, где Ричард Слоут медленно брел по коридору с выкрашенными в зеленый цвет стенами обратно в свою комнату, вспоминая славное, почти забытое время, когда они с отцом уезжали на Тихий океанский берег Калифорнии. Быть может, скоро они вновь отправятся туда. В это же время, несколькими милями севернее, Морган Слоуд подошел к широкому окну своего кабинета, открыл его створки и выглянул наружу, наслаждаясь свежим ночным воздухом и ровным светом бледной луны, окруженной вереницами облаков. Он хотел немедленно вернуться домой, дом был всего в 30 минутах ходьбы от офиса, переодеться, перекусить, может быть, выпить немного кока-колы перед тем, как отправиться в аэропорт. Но вместо этого он должен был сесть в машину, мчаться по автостраде к месту встречи с взорвавшимся клиентом, с которым надо было давно расторгнуть контракт. Потом беседа с толпой чиновников, предъявляющих претензии компании «Сойер и Слоуд», будто их новый проект, связанный с заводом в Марина-дель-Рей, загрязняет пляж. И то, и другое нельзя было ни отменить, ни отложить. Слоуд дал себе слово, что как только он позаботится о Лили Кивенью и ее отпрыске, он начнет потихоньку избавляться от своих теперешних клиентов. Мелкая рыбешка, у него теперь более серьезные планы. Грандиозные планы. У него множество помощников, на которых можно возложить почти все его сегодняшние обязанности. Оглядываясь назад, Слоуд удивлялся, как он мог выносить Фила Сойера в течение стольких лет. Его партнер никогда не играл, чтобы выигрывать. Он был несерьезен, его голова была забита всякими сентиментальными штучками, вроде чести и совести. Он был похож на неразумное дитя с завязанными глазами. Он был слишком земной, слишком светский, насколько это возможно, если учесть, что он ставил на кон. Слоуд не мог забыть, что он должник Сойера. Ему стало не по себе, когда он подумал, чем обязан ему. По дороге к автостоянке Слоуд выудил леденец из смятого пакета и положил его под язык. Фил Сойер недооценивал Слоута, и того это мучило. Фил обращался с ним как факир с дрессированной коброй, заставляя раскачиваться и извиваться под свою дудку. Водитель, простоватый парень в заношенной ковбойской шляпе, затравленно смотрел, как Слоут крутится вокруг машины, выискивая вмятины и царапины. Леденец таял во рту, ворот пиджака стал мокрым от пота. Водитель знал, что ему грозит. Неделю назад Слоуд устроил ему хорошую взбучку, найдя маленькую царапинку на дверце BMW. В середине своей напыщенной речи он обратил внимание, каким удрученным стало лицо парня, и в накатившей волне безудержного веселья Слоуд, смеясь, похлопал его по плечу, не переставая, хотя уже и шутливо, отчитывать. Но водителя это не взбодрило. Слабым извиняющимся голосом он начал оправдываться, что, может быть, эта пустяковая царапина появилась совсем не по его вине. Может, в этом виноват автосервис. Вы ведь знаете, как эти идиоты обращаются с машинами. К тому же по ночам заткни свою вонючую глотку, — крикнул Слоуд, окончательно выйдя из себя. «Эта пустяковина, как ты ее изволил назвать, выльется мне в две твои недельные зарплаты. Я прибил бы тебя на месте, скотина, если бы полностью был уверен, что ты не прав. На твое счастье я не помню, была царапина на дверце или нет, когда я вчера забирал машину из мойки. Но как бы то ни было, если ты еще хоть раз посмеешь сказать мне что-нибудь, кроме «Здравствуйте, мистер Слоуд» или «До свидания, мистер Слоуд», я придушу тебя на месте. Не успеешь даже глазом моргнуть. И вот теперь шофер, не отрываясь, следил за тем, как Слоуд осматривает машину, зная, что если тот найдет какие-нибудь повреждения на ее лакированной поверхности, ему сразу можно будет класть голову на плаху. Выудив из кармана тряпку, он принялся яростно стирать несуществующие пятна с ветрового стекла. Хитрая уловка, дружище! На этот раз Слоуд решил вести машину сам. Выехав со стоянки, он заглянул в зеркало заднего вида. На лице шофера, оставшегося стоять на дороге, застыло такое же выражение, как на лице Фила Сойера в последние секунды жизни. Это почему-то очень развеселило Слоута, и весь путь до автострады был освещен его широкой улыбкой. Филипп Сойер недооценивал Моргана Слоута еще со времени их первой встречи, когда они оба были первокурсниками в театральном колледже. Может быть, размышлял Слоут, это произошло из-за того, что его легко было недооценить. Толстенький коротышка из Акрона, ничем не примечательный, чистолюбивый и всегда встревоженный, он первый раз в жизни выбрался из своего захудалого городишка в штате Огайо, слушая, с какой легкостью его одногруппники говорят о Нью-Йорке, об игре в очко, о клубе «Аист» и о многих других неизвестных ему вещах. Он страдал от своего невежества. «Мне больше нравится нижняя часть города», — бросил он тогда так небрежно, как только мог. Ладони взмокли, пальцы судорожно сжимались в кулаки. По утрам Слоут часто просыпался с кровоподтеками на руках из-за того, что ногти впивались в кожу. «Какая нижняя часть? Морган?» — спросил его Том Вудбайн. Остальные захохотали. «Ну, там, где Бродвей и Виллидж», — выдавил из себя Слоут. Шквал грубых насмешек с новой силой обрушился на него. Он был некрасив и плохо одет. Весь его гардероб состоял из двух костюмов. Оба они были угольного цвета и сшиты как будто специально на пугало. Еще в университете у него начали выпадать волосы, и розовая лысина проступала из-под короткой прически. Нет, в Слоуте не было абсолютно никакой привлекательности, и он это осознавал. Он чувствовал себя словно сжатым в кулак, и эти кровоподтеки на ладонях были маленькими фотографиями его души. Все остальные любили театр, впрочем, как и они с Сойером, гордились красивыми профилями, здоровыми желудками, хорошими манерами и вели беззаботный образ жизни. Развалившись на диванах в холле одного из зданий студенческого городка в Дейвенпорте, они напоминали собрание богов Олимпа. Кашмирские свитера облегали их плечи, словно золотое руно, а Слоут в это время не мог себе позволить купить новые брюки. Все они двигались к своей цели — стать актерами, драматургами, поэтами. Слоут хотел быть режиссером, но больше всего на свете он желал стать человеком, способным расставить сети всем этим богатым мальчикам, из которых потом только он сможет их выпутать. Сойер и Том Вудбайн, которые казались Слоуту невообразимо богатыми, были соседями по комнате. Том проявлял довольно вялый интерес к театру. В выпускном спектакле он принимал участие только из чувства солидарности с Филом. Томас Вудбайн отличался от других своей необычайной серьезностью и целеустремленностью. Уже окончив театральный колледж, он вдруг решил стать юристом, обнаружив в себе тягу и способности к юриспруденции. Действительно, большинство знакомых Вудбайна легче представляли его заседающим в Верховном суде, чем занимающимся театральной деятельностью. Выражаясь языком Слоута, Томас был человеком без мечты. Он был больше заинтересован в том, чтобы жить правильно, чем в том, чтобы жить хорошо. Конечно, у него было все, что нужно, а если вдруг чего-то не хватало, люди охотно ему это давали. Как мог он, настолько избалованный жизнью, о чем-то мечтать? Слоут подсознательно ненавидел Вудбайна и не мог заставить себя называть его Томми. За 4 года обучения в колледже Слоут поставил 2 пьесы. «Нет выхода», которую студенческая газета назвала «безидейной и бездарной», и «воздушная кукуруза». Это, в свою очередь, была описана как взбалмошная, циничная и редкостно пошлая. Большинство из этих эпитетов подошло бы и самому Слоуту. Скорее всего, у него попросту отсутствовал режиссерский талант. Он не умел глубоко прочувствовать пьесу, в его мыслях не было гармонии. Нельзя сказать, чтобы он растерял все свои стремления, жизненную цель. Нет, они просто коренным образом изменились. Его больше не устраивало оставаться человеком за кадром, он должен быть на виду. Филиппа Сойера тоже начали посещать подобные мысли. Он не представлял себе, что может дать ему карьера артиста, но чувствовал в себе силы стать импрессарио. «Давай поедем в Лос-Анджелес и откроем свое дело», — предложил Фил Слоуту в день их выпуска. «Это, конечно, чертовски сложно, и родители вряд ли будут довольны, но, может быть, у нас получится. Пусть даже поголодаем пару лет». Филипп Сойер, Слоут понял это еще в первый год их знакомства, не был богат на самом деле, он только выглядел богатым. «А когда встанем на ноги, пригласим Томми быть нашим адвокатом. Он к тому времени получит юридическое образование». «Неплохая идея», — сказал Слоут. На самом деле у него было другое мнение по этому поводу, но его время еще не пришло. «А как мы себя назовем?» «Как тебе больше нравится? Можно Слоут и Сойер? Или наоборот?» «Да, Сойер и Слоут. Это намного лучше звучит». У Слоута был цветущий вид, но внутри все кипело. Фил вечно намекал ему, что его место на заднем плане. Оба семейства с порога отмели предложенную Филом идею, но, несмотря на это, компаньоны все же отправились в Лос-Анджелес в маленьком старом Десото, что еще раз показывало, как Морган зависел от своего партнера. В обшарпанном здании в Северном Голливуде с веселеньким населением, состоящим из крыс и блох, они открыли свой первый офис и принялись распространять свои напечатанные на машинке рекламные проспекты. Никакого толку. Около 4 месяцев сплошного невезения. За все это время к ним обратился пьяный комик, двое придурков, считавших себя великими драматургами, и писатель-юморист, который, прочитав свои бездарные творения, принялся настойчиво требовать, чтобы ему заплатили. И вот однажды, принявший чрезмерное количество виски и накурившийся марихуаны Фил Сойер, поведал Слоуту о долинах. «А знаешь, что я умею делать? Я умею путешествовать повсюду, и ты тоже сможешь». Вскоре после этого в одной из театральных студий Фил повстречал молодую начинающую актрису, и в течение часа они обзавелись своим первым серьезным клиентом. У этой актрисы было 3 друзей, жутко недовольных своими менеджерами, а у одного из друзей был приятель, написавший довольно приличный киносценарий, а у приятеля был знакомый. К концу 3-го года их деятельности компания «Сойер и Слоут» переехала в новый офис, а они сами в новые квартиры. Слоут знал, что это долины осчастливили их, хотя никак не мог понять, каким образом. Сойер занимался клиентами, Слоут — деньгами, инвестициями, в общем, деловой стороной их деятельности. Сойер тратил деньги на обеды с деловыми партнерами, на авиабилеты, Слоут зарабатывал их. Именно он начал заниматься развитием новых площадей, недвижимым имуществом, промышленностью. К тому времени, как Томас Вудбайн появился в Лос-Анджеле, компания Сойер и Слоут имела капитал размером в 5 миллионов долларов. Слоут все еще недолюбливал своего бывшего однокашника. Томми Вудбайн, изрядно погрузневший в своем синем костюме тройки, сильнее, чем раньше, был похож на верховного судью. С его щек никогда не сходил яркий румянец. Алкоголь. Манеры остались такими же тяжеловесными. Жизнь уже оставила на нем свой отпечаток. Маленькие аккуратные морщинки по углам глаз, да и сами глаза более печальны, чем у студента театрального колледжа. Слоут понял сразу, а Филу Сойеру нужно было это еще объяснять, какую страшную тайну носит в своем сердце Томас Вудбайн. Еще в студенческие годы он стал гомосексуалистом. Это все упрощало. Слоуту теперь ничего не стоило от него избавиться. Голубых нужно убивать. Или, может, кто-нибудь хочет доверить активному педику воспитание своего малолетнего сына? Вы можете сказать, что Слоут пытался уберечь Фила Сойера от возможных последствий его серьезной ошибки, но если бы Сойер сделал Слоута опекуном Джека, не было бы никаких проблем. Наемные убийцы из долин, те самые двое, знают свое дело. Все было бы проще, думал Слоут в тысячный раз, если бы Фил никогда не женился, если бы не было Лили и Джека. Если бы не было Джека, не было бы проблем. Жаль, что Фил так и не заглянул в старые вырезки из газет, рассказывающие о молодости Лили Кевенью. Слоут долго собирал их. Там было все. И когда, и с кем, и как часто. Сойеру это бы вряд ли понравилось. Это убило бы его любовь быстрее, чем ребята на черном фургоне переехали Тома Вудбайна. Но как Слоут не подсовывал ему эту коллекцию, Фил так и не обратил внимания. Он хотел жениться на Лили Кевенью, и он женился. Так же, как его двойник обвенчался с королевой Лаурой. Но Фил его недооценивал. За это и поплатился. «Осталось кое-что подправить», — с удовлетворением думал Слоут. «И все встанет на свои места. Из Аркадии он вернется, имея в кармане всю компанию, то, о чем он столько лет мечтал, и в долинах все будет так же взвешено, упаковано и поднесено Моргану на блюдечке. Как только умрет королева, страну возглавит бывший представитель ее покойного супруга, и они со Слоутом произведут там небольшие, но интереснейшие изменения, а потом останется оттопыривать карман и смотреть, как туда сыплются деньги, смотреть, как туда сыплется все». Слоут свернул с автострады и остановил машину. Его клиент Ашер Дондорф жил в полуподвальном помещении в новом доме на одной из узких, словно парковой аллеи, улиц Марина-дель-Рей. Дондорф был старым актером на характерных ролях, достигшим удивительного уровня популярности в конце 70-х благодаря одному из телесериалов. Он играл хозяина дома, сдававшего комнату двум молодым частным детективам. Дондорф произвел такой головокружительный эффект своим появлением в первых сериях, что в редакцию посыпался шквал писем. Авторы сериала быстро взялись за дело, и он снова стал отцом одного из детективов, потом совершил несколько убийств и т.д. и т.п. Его жалование удвоилось, утроилось, учетверилось, и когда спустя 6 лет сериал подошел к концу, Дондорф решил вернуться в кинематограф. Вот тут-то и возникла проблема. Он считал себя звездой, но режиссеры и продюсеры все еще относили его в разряд второстепенных актеров, популярных, но не подходящих на главной роли. Дондорф хотел цветов в прихожей, личного парикмахера, черный «Мерседес». Он хотел много денег, роскоши, любви. Он хотел всего и побольше. Честно говоря, Дондорф был идиотом. Слоут вышел из машины, даже не позаботившись о том, чтобы захлопнуть дверцу. Его посетила внезапная мысль: если в течение ближайших нескольких дней он узнает или хотя бы заподозрит, что Джеку известно о существовании долин, ему придется убить его. Он не может позволить себе так рисковать. Слоут улыбнулся сам себе, кинул в рот еще один леденец и постучал в дверь квартиры Дондорфа. Он был уверен, после их разговора тот покончит с собой. Он сделает это в зале, попытавшись произвести как можно больше шуму. Такое темпераментное ничтожество, как его в скором времени бывший клиент, обязательно позаботится об эффектном самоубийстве. Когда бледный трясущийся Ашер Дондорф открыл дверь, теплота приветственной улыбки Слоута была искренней и неподдельной.